Значится, дорогие друзья, иноагент такой-то поздравляет иноагента такого-то. Мы из обычного старья превратились в каких-то живых динозавров. Когда началась война, как-то неуместно продолжать шутить про еду. Нам тут и без ядерного оружия страхов хватает. Меня, конечно, трансформация Вовы Соловьева поразила. Пошли они в жопу все, вот поголовно. Когда ты находишься внутри плохого, то горизонты хорошего над тобой увеличиваются.
Всем доброго дня и доброго вечера и доброй ночи, ведь мы выходим 31 декабря, это последняя программа «Вдох-выдох» 2024 года, и самое время, конечно же, оглянуться назад и попробовать хоть чуть-чуть заглянуть вперед. Сегодня мы сделаем это в неформальной обстановке. Мои собеседники – Эйнат Кляйн и ее муж Андрей Макаревич.
Смешно.
А почему смешно, Айна?
А я не смешно.
А вот, Айнат, с тебя и начнем. Раз уж мы подводим итоги 2024 года, я хотел так, что называется, семейные, личные, профессиональные. Какой был год?
Чудовищный.
Почему?
Потому что мы живем в стране, для которой этот год очень тяжелый, поэтому я понимаю, что 31 декабря принято говорить что-то хорошее, радостное и вдохновляющее, но, наверное, вот мы все еще сидим у себя в доме, и нам в нем хорошо. Это хорошо. Это то, что было хорошее в этом году.
Ну, война это плохо. Я думаю, что как бы были веселые, грустные, я не знаю, разные в этот день. Да, все равно от войны никуда не уйдешь, да, что у вас в Израиле, что в России, что в Украине, да, что, в общем-то, во всем мире. Удавалось, я еще раз, еще один вопрос, Эйнат, удавалось как бы самореализоваться, что ли, в профессии? Или, Макаревич установил домострой, И все только дома.
Наталья, реализовалась я в профессии задолго до этого года, и даже, наверное, еще до знакомства с Андреем, поэтому вряд ли это как-то на что-то могло повлиять. Но из какого-то продвижения хорошего, интересного, ну вот наш винный проект очень активно в этом году продвигался, несмотря на все сложности, потому что не должен был быть. Под таким количеством ракет, терактов и так далее обычно ничего хорошего не происходит, но у нас было несколько очень активных больших мероприятий винных. Мы даже начали продавать наше вино в Нью-Йорке и делали очень красивое большое винное мероприятие в Нью-Йорке. Это, наверное, было чем-то таким действительно хорошим и масштабным. Ну и я надеюсь, что в следующем году оно будет развиваться, конечно. С туризмом было намного хуже и сложнее, просто потому что из Израиля...
Имеешь в виду виноделие, да?
Да, наш винный проект. А туристические проекты в этом году, к сожалению, были у всех очень тяжелы, так как из Израиля в этом году практически никто не летает, и ничто не летает, в смысле авиакомпании, и поэтому в этом смысле было много сложностей.
А ты не сопровождаешь Андрея в его гастролях?
Он меня не берет особо.
Ой, какое наглое публичное вранье.
Ну, я сейчас, чтобы Андрей не слышал, я сейчас его выдам тебе, Эйнат, потому что я помню, правда, это было очень давно, когда все были молодые, Андрей говорил, что, ну, в молодости, говорит, есть закон у музыкантов, но в первую очередь у рок-музыкантов, в гастроли жен не брать.
Ну, вот видите, все так и
было,
есть.
Было такое, Андрей?
Было такое лет 35 назад.
Да.
Да, насколько я помню.
Ну,
сейчас что-то изменилось, я могу сказать в свое оправдание, что мы в начале года вместе поедем в Лондон и помимо концерта собираемся еще несколько дней там с большим удовольствием провести, если Всевышний позволит. А так у меня-то вот было много гастролей в этом году. Была Европа большая. Я сейчас даже не все уже помню. Я один много ездил с машиной, мы почти не ездили. Из-за, кстати, сложностей переездов, перелетов тоже. Но буквально позавчера, хотя когда мы будем с вами в эфире, это будет уже не позавчера, а именно 21 декабря, мы закончили маленький трехконцертный тур по Израилю с машиной времени. Ну, какая страна, такой тур. Все прошло очень хорошо, по-моему. Все были очень довольны, включая музыкантов и зрителей. Мало того, мы параллельно еще умудрились поработать на студии, записать основу нескольких новых песен. И сейчас мы их будем уже дистанционно в разных местах доделывать. Я буду всех подгонять, потому что как только песня придумана, мне страшно хочется, чтобы она уже быстрее увидела свет. Но я надеюсь, что в начале Нового года все будет готово.
Я выписал вообще твои гастроли, не знаю, насколько там сайт точен. Хайфа, Ашдод, Тель-Авив, да, было? Правильно?
Точно. Причем в Аждоде мы впервые в жизни играли.
Я посмотрел на как раз на географию твоих гастролей. Знаешь, мне бросилось в глаза. Я сейчас просто зачитаю список. Нет, это не весь список, а часть списка. Ереван, Кишинев, Рига, Вильнюс, Таллин, Батуми. То, что политики пытаются объединить и соединить с помощью пуль, выстрелов и артиллерии, оказывается, очень намного легче делается с помощью культуры, с помощью того же Макаревича, который вот весь советский, бывший Советский Союз практически.
Ну, в общем, да. К сожалению, у политиков другой взгляд на эти вещи. Я-то тоже считаю, что прежде всего музыка объединяет людей.
А скажи мне, пожалуйста, если Эйнат это видела, в Израиле тоже была с ним, Эйнат тоже не было с ним на гастролях израильских?
Вот. В Израиле она ходит на
Нет,
каждый.
Виталий, я
А,
помню,
ну хорошо. Отлично. Тогда у
поэтому
меня вопрос.
не
Тогда у
было.
меня вопрос. Тогда у меня вопрос. А что заметил ли ты, заметил ли Инат, что публика? Вот публика меняется или нет? Или ты на это вообще не обращаешь внимания? Вы.
Я думаю, что если бы она как-то кардинально поменялась, я бы, наверное, это заметил, независимо от того, обращаю на это внимание или нет. Конечно, я обращаю, потому что вообще важно, как люди воспринимают то, что ты им говоришь. По моим ощущениям, боюсь показаться самодовольным идиотом, но как было хорошо, так и осталось.
Я, кстати, могу добавить здесь. Знаешь,
Да.
мне казалось, что стало намного больше молодежи. Ну, молодежи, ладно, я себя тоже, может, еще так причисляю, самоуверенных молодежи, но по сравнению даже с концертами машины здесь, там, 5 лет назад, 6 лет назад, когда вы внуки выступали, да, лет 6 назад уже.
Я тебе могу сказать, что в
Да.
Кесаре мы в прошлом году выступали.
А, Кейсария была, да. Как-то большое количество молодых, новых лиц, и это клево, круто, мне кажется. Это прям такое новое поколение.
Не, ну ты можешь не сомневаться по поводу своей молодости на фоне этих двух собеседников, седовласых, как мне вчера один мой коллега сказал, ну у вас волосы светлые, какой вы дипломат.
Тель-Авиве была прям какая-то толпа совершенных подростков.
Я, кстати говоря, тоже на это обратил внимание. Ну, правда, это не в двух случаях это была не российская, не московская, не петербургская публика. Я не знаю, помнишь ты или нет, это я Андрею уже говорю. В Питере у тебя был концерт. Мы еще тогда приходили, по-моему, с Венедиктовым на этот концерт.
Да.
Я обратил внимание на это, что, конечно, я думаю, что ты на это не обижаешься, что, конечно, не так много молодежи. Да, все-таки люди, которые выросли с машины, и они продолжают на нее ходить. Молодежь уже, наверное, труднее загнать себя. А в то же время вот уже последние разы, уже, правда, это за пределами было России, там, Прибалтики, которые они не любят, как называют Прибалтики, Балтийские страны это называется, вот, то даже местная молодежь приходит на это,
Я
русскоязычная.
думаю, что здесь просто это вопрос времени. Мы из обычного старья превратились в каких-то живых динозавров. А на динозавров всем интересно посмотреть, понимаешь?
Ну, что, зоопарк откроем, что ли? Чтобы на всех посмотреть. Но смотри, ты в этом году, тем не менее, был в этом уходящем году, ты был у Лаймы, да, в Юрмале. И, я думаю, что Лайма не обидится, если мы скажем, еще у одного динозавра.
Далее, понимаешь, с учетом того, что сегодня средний возраст рок-звезды в мире – это 75 лет, о чем мы и помыслить не могли лет 30 назад, но такое не могло прийти в голову, что вообще вот эта молодежная музыка, понимаешь, Леннон-то велел никому старше 30 не доверять вообще. И тут вот такая история. Ну, чудны дела твои, Господи, так я тебе скажу.
Пару недель назад я был в Париже на концерте Маккартни.
О, говорят, очень хороший был концерт.
Очень хороший концерт. 42 дня по 40 тысяч человек в зале. Ну, и залом это даже нельзя назвать. Это стадион целый, да. И 82-летний человек, да, который вообще, ну, пел и знакомые, и незнакомые.
Три
Но
часа работал на сцене, да.
это, да, 3,5 часа на сцене. Да, это потрясающе, конечно. Это успехи современной медицины.
И это тоже, но главное, насколько я о нем знаю вообще, и это то, что продлевает ему жизнь, его состояние, потому что он себя хорошо ощущает и видит только в работе. Или на концерте, или на студии. Вот он все время должен заниматься музыкой. Я его очень хорошо понимаю в этом смысле.
А ты, я помню, ты был на его концерте, по-моему, в Москве, да, когда на Красной
Я
площади
был
это было.
в Москве дважды. Да, один раз на Красной площади, где тоже был потрясающий концерт. И потом в Олимпийском, где было несколько хуже. Но, тем не менее, слушай, это...
Я, кстати говоря, как-то спорил со своим сыном по поводу Битлз. Я это такой битломан в том смысле, что я считаю, что это навеки вообще, что это историческая исторические личности. А вот Инат, даже с высот своего или с низот своего возраста, скажи, а для тебя Битлз что-то означает или нет?
Слушай, ну, Виталий, ну мне все-таки не 5 лет, но даже для Эйтана это уже что-то означает. Да, даже он уже как бы узнает в записи. Естественно, означает. Да.
Да, то есть все-таки они переживут многих
Можно
современных
сказать, что я
героев.
выросла на их песнях. Да. Да уже пережили, слушай.
А Эйтан кому наследует больше? Эйтан, это, кто не знает, это сын Инат и Андрей.
Ну, во-первых, его впервые сводили на концерт «Машины времени».
О.
И я-то был уверен.
Бывал?
Я был уверен, что он, во-первых, не очень любит громкую музыку. Во-вторых, я был уверен, что ему через полчаса станет скучно, и он в лучшем случае заснет. Нифига подобного. Он сидел до конца, он аплодировал в нужных местах и вообще произвел впечатление человека, сильно заинтересованного.
Да, он был совершенно в восторге просто, когда смотрел на сцену и узнавал там папу,
Вызывал папу
что за
особенно.
ним наблюдается, да, как у него все-таки в голове происходила эта трансформация. То есть он-то привык к папе дома на кухне, максимум там за фортепиано, а тут целый папа на целой большой сцене. Конечно, это было, произвело на него огромное впечатление.
Это была машина, или ты один пил?
Да.
С машиной, да?
Да.
Слушай, может быть, конечно, мы как бы, исходя из того, что это 31 декабря выходит в эфир, мы записываемся раньше. Мы как бы не очень хотим, конечно, и нашей аудитории портить настроение и друг другу вот, неприятными вопросами. Но я все-таки спрошу тебя, наверное, Андрей, насколько все-таки эта война, да не только эта война, и многое из того, что происходило до войны, насколько она развела людей. Ну и в частности, твое, не знаю, теперь уже можно сказать, бывшее, а может быть не бывшее, может быть остались там с кем-то вместе, там, коллег, музыкантов и так далее.
Мое ощущение, я не сильно пострадал от этого разведения, если оно происходило, с какими-то знакомыми произошли метаморфозы, но в числе близких друзей они не находились. Поэтому как бы, ну, так или так, это их проблема. В числе каких-то близких, ну, может быть, один-два человека меня удивили.
Маргулис.
Маргулис, он не вашим, не нашим такой, по-моему. Обычная история совершенно. Нет, ну, меня, конечно, трансформация Вовы Соловьева поразила. Потому что, ну, есть же предел какой-то. Я-то с ним познакомился, когда... Это был совсем другой человек, ну совсем противоположных взглядов. И это все выглядело настолько убедительно, обоснованно и, главное, честно, что я так не умею. Ну вот.
Это, видимо, еще одна профессия, знаешь.
Отдельно, высокооплачиваемая. Вот, а со всеми остальными, все остались на своих местах.
Ренат, а у тебя, наверное, вообще, да, в этом смысле никаких изменений не может произойти там в твоем, там, у тебя тоже какие-то свои подруги, там, друзья и так далее, родственники, все единомышленники.
Виталий, я ведь в Киеве родилась.
Я знаю. Да.
Мои родственники, они в Украине, и основные подруги мои или близкие.
Остались родственники в Украине, да? Остались родственники еще в Украине, да?
Поэтому у меня здесь очень короткий фитиль, намного короче, чем у Андрея. Меня никто не удивил, меня все мои мысли подтвердились.
А в Израиле как бы вот эти две, раньше это все считалось единой иммиграцией, но сейчас получается две иммиграции, я имею в виду украинская и ну, российская, да, они между собой, там есть какой-то конфликт, не конфликт, или это никак не сказалось?
Знаете, ведь счастье Израиля в том, что у нас не иммиграция, у нас репатриация.
Репатриация.
Поэтому всех, кто приезжает в Израиль, я надеюсь, объединяют общие еврейские корни. Поэтому из Украины это евреи или из России это евреи, абсолютно неважно. У меня в Израиле много подруг из России. Это не делает их адептами режима или как-либо меня настраивает против них. Ну, во-первых, они здесь уже очень много лет. А во-вторых, конечно же, ни в коей мере не поддерживают то, что происходит в России. Что, как себя ведут здесь эмигрировавшие, временно приехавшие сюда люди из России, честно говоря, меня даже не очень интересует.
Но они, тем не менее, есть, они проявляют себя, ну, во всяком случае, там, в социальных сетях. Ну, то есть они что, они незаметны? Они все-таки, наверное, заметны, и люди заметные, нет? Вот
Мне кажется,
сейчас...
что те из них, кто видит свое будущее в Израиле, они в первую очередь израильтяне, и поэтому откуда они приехали в Израиль, это вопрос вторичный. Но я ни разу не видела здесь битву на палках между репатриантами из Киева или из Москвы. Ну, честное слово, просто не видела
Ну,
такого.
слава богу.
Я не чувствую никакой накаленной атмосферы в этом смысле здесь. Ну, я не сталкивалась ни разу с этим. Это не означает, что ее нет. Каждый живет, в общем-то, в своем мыльном пузыре таком, да, большом. Ну, нет, не видела ни разу.
А мне это еще легче в этом смысле, потому что я, по-моему, очень ловко составил там себе, ну, скажем, Facebook, да, где у меня в друзьях исключительно те, кто мои друзья. Я это слово понимаю буквально. И я не назначаю за хороший пост человека своим другом. Поэтому моя лента – это сводка событий от моих друзей. Я смотрю, что в Акунино произошло, что в Иртеньево произошло. Что... Мне этого вполне достаточно. Ничего большего я от интернета не жду. Если я хочу новости посмотреть, но я зайду на новостной канал какой-то.
Меня спросишь.
Или жену спрошу.
Курсе, да, интересуешься, Ренат?
Новостника же в себе не убьешь, поэтому уже с чем родился, с тем дальше и живешь.
Я, кстати говоря, Андрей, у тебя недавно был день рождения, постфактум, еще раз тебя поздравляю.
Спасибо.
по поводу, я имею в виду по поводу, в том числе этих соцсетей. И я вспоминаю, что я тебе не написал в твой, я написал в личку, как это у нас это называется.
Я получил.
А знаешь почему? А потому что мне не хочу писать, там обязательно эта плашка и на агент. Я не
Ну
хочу.
да. Иноагент такой-то поздравляет иноагента такого-то.
Ну да. А у
Был
тебя,
на
кстати,
английском
а что за
прокате.
книжка «Записки иноагента»?
Эта книжка небольшая, такая, рекомендую, кстати. Это мои впечатления и мой опыт от почти 3 лет проживания в Израиле. По-моему, интересно.
Конечно, интересно, все интересно.
Она на Бабуке, и ее можно...
Это аудиокнига, да?
Она не аудио,
Она издана печатная.
она не на бумаге, она в электронном виде. Но ее
А.
можно скачать с сайта.
А
Она не...
почему? А почему не на ну, скажу, все новые технологии, я все понимаю.
Они сейчас начинают печатать на бумаге книги. Но они за год так расширились, это издательство, они столько интересного издают буквально каждый день, что они такой объем, конечно, за короткий срок просто не охватят.
А это издательство израильское?
Нет, это Акунинское издательство.
А, Акунинское издательство.
Да.
Они на русском языке тоже все издают, да?
Именно на русском.
Именно на русском. Потому что
Да.
сейчас появилось уже несколько издательств на русском языке за пределами России.
Ну, в Израиле их тут 2 целых, но здесь очень небольшие тиражи.
Ну да. Ну, в Европе я имею в виду тоже, и они как-то довольно раз существуют, значит, наверное, успешно, потому что,
О,
видимо, достаточно читателей русскоязычных в мире. Потому что мне рассказывал один такой издатель, что у них там целая система, это не важно, что в стране, где это издается, там, допустим, небольшая русскоязычная диаспора, они издали, и это продается по всему миру.
они посылают по почте.
По почте, через систему супермаркетов, там еще там это все куда-то ушло вперед.
Да, это что?
Так, ну я понимаю, что я вас спрашиваю заранее. Ну-ка расскажите, все-таки, зная ваши кулинарные способности, что у вас будет на столе 31 декабря?
Ой, как это банально сейчас будет звучать.
Ну давай, ну интересно же все равно. Ну давай, ну что, оливье, да, селедка
Разумеется.
под шубой.
Разумеется, потому что не надо вот бравировать примитивным взглядом на это блюдо. Многие его рассматривают как картошку с колбасой и майонезом, понимаешь? Это сложное произведение искусства, где от пропорции, соотношения и обязательного количества составляющих все зависит кардинально просто.
Я не спрашиваю, справляется ли с этим произведением искусства Инат, потому что у меня сомнений никаких нет, после того, как я пару раз пробовал ее ужины Инат. А в доме, там, в Киеве, потом при переезде в Израиль, то же самое, да, все те же традиции или нет?
В Киеве, да. Потом в Израиле я не отмечала Новый год, честно скажу, как
А-а-а.
вообще. Просто праздник не совсем, мне кажется, все еще вписывающийся. Хотя глобальное потепление скоро, конечно, сделает здесь Новый год настоящим Новым годом. Но с Андреем, да, мы как-то вот оливье, я обожаю оливье. То есть я готова его есть не только на Новый год.
Но, как правило, позволяем себе раз в году.
Ну ладно, разве не...
Много других замечательных.
Да. Ну что, ну мясо, конечно, хороший кусок мяса, да, я так думаю, что
По самому себе очень неплохо.
ты... Саму, я знаю. Сейчас начнет Макаревич рассказывать со слюной во рту, значит,
У нас вчера был плов. Мы отмечали окончание израильских гастролей. Так вот, народу было немного, но 15-литровый казан сожрали и выскребли до дна.
Кто готовил-то?
Угадай с 2 раз, Виталий. Сказали доставку. Причем пошел дождь, как положено. Я прятал эту печку под крышей. Ну, в общем, процесс был непростой.
Я помню, что когда-то в журнале «Дилетант» Макаревич вел рубрику такую, историческую рубрику гастрономическую. Кажется, мы его уволим, и надо переходить к новым авторам, искать новых авторов где-то в тех же районах. А, Ренат? Да. Слушайте, а если более таким, ну, неприятным вещам переходить? Ну, не знаю, почему неприятные. А вдруг какой-то оптимизм все-таки имеет право на существование. Я имею в виду, как вы смотрите на 25-й год. Смотрите, Эйтан родился, ну, я имею в виду, конечно, ну, во-первых, в Израиле война всегда, да, что называется, но Эйтан родился уже после начала и российско-украинской этой войны. Детей жалко. Можно вообще добиться того, чтобы они росли не в условиях войны? В 25-м году сейчас все это обсуждают, там Трамп, не Трамп, просто мир еще, это можем отдельно поговорить, мир в руках безумцев, такое ощущение. Мир будет когда-нибудь? Вот, на уровне ощущений, я понимаю, что мы не политологи, ничего не понимаем.
Ключевое слово «когда-нибудь». Мне нравится твой подход. Ты сам подсказываешь ответ. Когда-нибудь обязательно будет. А
А
вообще, что касаемо вот всяких новостных, аналитических, скорее, вот репортажей, программ, да? Вот, Виталий, подскажи мне, как профессионал, я зануда, или это действительно тенденция последних где-то лет 5?
одно другому не мешает.
А, может быть. Мне всегда интересно было, когда профессиональный, грамотный аналитик рассказывает мне о том, что только что произошло или происходит в данный момент, опираясь на факты, которые ему, скажем, известны, а мне нет. Сегодня мода такая, вот еще ничего не случилось. А как вы думаете, спрашивают у аналитика, вот по вашему мнению, как поведет себя Трамп после инаугурации? И он начинает блистать своим интеллектом. Мне нифига не интересно, что он
В
думает.
этом есть суть анализа.
Я хочу иметь информацию, подтвержденную фактами. Потому что думать каждый человек может, в принципе, о чем угодно. Это мало влияет на происходящее. Я прав или нет?
Ну, с одной стороны, прав, а с другой стороны, всем хочется заглянуть в будущее, всем хочется, тем более, что он очень много, если уже о Трампе заговорили, он очень много наобещал. Да, и теперь все смотрят в его сторону. Вообще, ну, на мой взгляд, я даже кому-то там из политологов это говорил, на мой взгляд, вообще сложилась ситуация неожиданно, для меня, во всяком случае, что мы вдруг увидели, что мир в обоих своих значениях, если хотите, да, мир как человечество и мир как не война, он оказался в руках чуть ли не одного человека, безумца. Вообще мир, это оба мира в руках безумцев. Да? А здесь вообще получилось, что все зависит от одного человека, и фамилия этого человека Трамп.
Почему вы считаете, что Трамп безумец? То есть...
Ну, не безумец. Ну, хорошо, но они все безумцы, во-первых. Все политики безумцы, я думаю. Что ты не считаешь так, но он человек, я не знаю, он ни одно свое обещание, по-моему, не выполнил. Спасибо, в предыдущем.
Этого безумцем, это может делать его лжецом.
Ну, лжец, безумец,
Я к тому,
ну,
что, возможно,
безумец.
он не так опасен, как сегодня все пытаются себе это представить,
Может
рисуют
быть, может быть, да.
кровь еще такая, с клыков стекает.
Я признаюсь, что я смотрю в его сторону тоже как на него, как на надежду. Потому что а кто еще может сказать этим обоим, значит, воюющим сторонам, обеим, обоим я это имел в виду президентов, что если ты не подпишешь, я тебе такое устрою, а если ты не подпишешь, я тебе такое устрою. Вот только Трамп это может сейчас сказать. И это единственный, получается, единственный выход из этой сумасшедшей ситуации.
Пока что он этого еще не сказал.
Не сказал, и не факт, что скажет.
И не скажет, ты думаешь.
Стали такие осторожненькие.
Все боятся.
Ну да.
А в Израиле есть, ну, в Израиле своя война. И, наверное, она, правильно ли слово, отвлекает от других войн. Но вот эта другая война, вот эта российско-украинская, там же все время маячит так или иначе в виде шантажа, в виде реальной угрозы или нереальной угрозы, вот это вот ядерное оружие. А в Израиле есть такой страх перед вот этой войной, которой еще в Израиле не было?
Значит, нам тут и без ядерного оружия страхов хватает, в принципе. Вот. Хотя я не могу сказать, что, не знаю, я живу в состоянии какого-то постоянного страха.
В смысле, страшно ли израильтянам из-за войны России и Украины и возможного ядерного удара? Мне кажется, что кроме узких специалистов, ну, обычный средний человек совершенно так глубоко не копает. Это все-таки для Израиля в какой-то степени война очень далекая географически. И до буквально недавнего времени большое количество израильтян в принципе не очень отличали Россию, Украину, Узбекистан, Казахстан. Это все проходит под общим лого выходцев из Советского Союза, алии 90-х. А, поэтому нет, я не думаю, что кто-то прям боится ядерной войны сегодня здесь. По крайней мере, если и боятся, то не в той части света. У нас есть Иран, Виталий.
А насколько, ну, вас обоих, ну, может быть, в первую очередь в данном случае Андрея, интересует, у тебя стало меньше интереса к информации из России?
Да меня мало интересует, честно. Я в обозримом будущем туда не собираюсь. А вряд ли я могу что-то изменить из происходящего там. А если не могу, так чего буду интересоваться? Столько на свете прекрасного.
Раз ты любишь комментарии актуальные и основанные на фактах, а вот я, правда, его не могу воспроизвести полностью, а вот как-то недавно здесь очередную какую-то гадость про Макаревича сообщили, что что-то закрыли в России какой-то и то ли ООО, то ли ИП, то ли...
Ну, они пишут, видимо, имея задание, каждый день они пишут какую-то дрянь и какое-то вранье. Если я буду еще каждый день по этому поводу расстраиваться, я преждевременно просто закончу свое существование. Поэтому пошли они в жопу все просто, вот поголовно.
Я думаю, что они знают ли они этот маршрут.
Могу указать.
Можешь указать. Не, она действительно, там что-то закрыли, что ли, какое-то ИП, или это уже вообще не имеет никакого уже значения для тебя?
Во-первых, не имеет значения, во-вторых, это ИП ко мне имеет очень косвенное отношение. Это совсем не мое ИП. Вот, и я там находился в числе многих, так сказать, участников.
Но я хочу все-таки вернуться к вопросу о безумцах или о безумии современного мира. Ты же сам, это я уже про Андрея говорю, часто повторяешь в своих интервью, а то и в произведениях своих, в песнях, что миром правит глупость.
Да боюсь, что так всегда было. Просто случаются какие-то обострения время от времени. Это к вопросу о вообще вот волновом движении, понимаешь, о фазах высших и низших. Сейчас вот так.
Выхода нет. Он даже...
Знаю, я одно время находился под впечатлением собственного открытия, что вполне вероятно, конспирологическая теория, что основным осложнением после ковида было просто потеря, так
Ума.
сказать, ума, да, снижение интеллекта. Конечно, врачи боятся об этом сообщить, потому что окажется, что огромная часть человечества этим осложнением страдает. Но, по сути, потому что происходит, похоже на правду.
Ренат, согласна?
Нет.
Так. Так, часто ли вы спорите в семье?
Я совершенно не согласна с тем, что миром управляет глупость. Мне так не кажется, абсолютно. Миром управляют какие-то интересы, собственные, политические, экономические. И зачастую отнюдь не глупые люди совершают чудовищные вещи. То, что кто-то делает какой-то в наших глазах нерациональный поступок и ведет себя как система иррациональная, не делает ее безумной или глупой. Она делает ее для нас, может быть, контрпродуктивной, словно говорю, но не означает, что она глупая. К несчастью, как раз-таки она иногда бывает очень умной.
Ну, знаешь, когда мы говорим глупость или безумие, мы имеем в виду нечто другое, не так не конкретное там.
Она, вы имеете в виду то, что вам не хочется, то, что вам не нравится.
Да ладно, только нам.
Кому-то нравится? Ну, даже
Поспорьте,
миллион,
поспорьте.
десятка миллионов человек. Вполне себе все нравится. Они не назовут эту систему глупой или безумной.
Ну, это, ну, хорошо. А эти люди, которые тем нравятся, они сами по себе тоже глупцы, нет? И как это может нравиться?
С точки зрения, они люди бесчестные, глубоко непорядочные и порочные. Я не могу назвать их глупыми. Наверняка они знают таблицу умножения, может быть, даже читали Пушкина.
Ну, это не ум же, это там начитанность или это образование. Как говорил
Это
Александр
все,
Исаевич Солженицын, образовательщина.
попытки все развести высшее образование не показатель ума, но в самом деле, ну, показатель.
Показатель?
Один из, вот.
Формальный показатель. Андрей, ты тоже считаешь? А у тебя, кстати, у тебя есть красный диплом или какой у тебя диплом?
У меня есть прекрасный диплом Московского архитектурного
Архитектурного института. Он красный?
института. Закончил.
Он тебе добавил ума, как ты думаешь?
Сам диплом, как корочка, вряд ли, а годы, проведенные там, безусловно.
Да?
Конечно.
Но,
Показалось и общение, и качество преподавания в те годы. Да нет, это было замечательно.
перенимаем.
Мне сегодня написал один учитель, известный учитель московский, как раз такое небольшое письмецо и статью прислал по поводу того, что сейчас происходит в школах. Да? При институте не знаю, в школах, в российских школах. Там, понимаешь, если мы все-таки, у нас какой-то есть жизненный опыт, мы как-то чем-то обросли, что нам помогает как-то ориентироваться хотя бы вот в этом новом мире, который возникает, то дети будут, если дети будут расти в этой обстановке, то это же, что из них вырастет? Просто один факт. Оказывается, там в школе в литературе, да, на уроках литературы заменили «Мастера и Маргарита» «Молодой гвардии» Фадеева.
Ну, я, между прочим, отлично помню, как в мои школьные годы никакого мастера Маргариты там не было, а
Не
молодая
было,
гвардия
была
как раз
запрещена.
была. И ничего, да, следов идиотизма на моем лице это не оставило.
Ну, кто его знает, что он там все это
Ах,
намазал.
вот как.
Нет, я имею в виду, какие последствия для нас, которые мы через это прошли. Знаешь, это тоже трудно.
Слушай, есть регенеративные способности у людей, знаешь. Потом, как литературу ненавидели в школе, так и сейчас ненавидят, понимаешь? Поэтому что там преподают, это вопрос десятый.
И туда же еще церковь сейчас вмешивается.
Ну.
Этот же учитель мне пишет, что приходит к нему человек, там, я не знаю, священник ли он, просто верующий, но это не важно. И просит его освободить его сына от урока литературы, именно потому что там значит, изучали мастера и Маргарита. Учитель хотел рассказать о мастере и Маргарите. Он говорит, это Евангелие от Воланда, мой сын не должен слушать.
Ну да, если в школе не расскажут, то он, конечно, нигде больше не услышит. И кино не посмотрит.
Ну, кино.
Книжку
Сам
не
не прочтет
прочтет. Да.
запретную то книжку.
Да.
Читать интереснее.
Конечно.
Ну да, но слава богу, есть там интернет, хоть как-то пока еще, хотя в России его все больше и больше прикрывают. А, кстати говоря, насколько сказалось, ведь архитектурный институт не учит музыке.
Учит, я считаю, что основы одни и те же абсолютно. Послушай, и архитектура, и музыка строятся на трех слонах. Это ритм, пропорции и гармония. В зримых образах это гораздо легче сделать понятным, чем в абстрактных звуковых. Поэтому как раз через архитектуру я бы и музыку преподавал. Это более понятный путь.
А где-то ты в одном даже из наших интервью, я помню, давних, как ты сказал вообще, что ты не считаешь себя музыкантом, а больше художником. Ну, художник, в смысле, в широком смысле этого слова. То, что...
Даже в узком нас прекрасно учили вот этому ремеслу. А музыке я не считаю себя профессиональным музыкантом в том смысле, что я нигде этому не учился. Но
И
музыка.
надо. И надо. А чему Андрей больше времени уделяет из своих занятий? Рисованию, писанию или музицированию?
Дома?
Дома. Ну, дома, где ты его видишь, я не знаю.
Да, тяжелый вопрос. Но последнее время вот Андрей много рисует, действительно. Да, и это всегда очень интересно и большой стресс для меня с ребенком, потому что в это время, естественно, шуметь нам запрещено.
Да нет, шумите, пожалуйста, как раз. Это себя занимался.
Только не надо по руке толкать, то руку толкать не надо, да? Которая рисует.
Ну да, и стол. У меня насколько, мне понимаешь, я если сажусь там что-то рисовать, я в это дело влезаю и могу день, два, там, три, ну просто я не могу порисовать 15 минут и куда-то пойти. Ты
Это...
погружаешься просто в это занятие.
То есть творчество не поддается планированию.
Ну что-то ты
Там,
планируешь.
сегодня я буду рисовать, а завтра я буду сочинять песню.
Видишь, в чем дело? А если, например, ты готовишь иллюстрации для какой-то книги, и у тебя есть сроки,
Это задание.
вот, все это запланировать, и ничего, настроишь себя на нужный лад, и будешь все это делать в срок. Или вот приехали музыканты, машина, да, и у нас 4 дня студии. И надо в это укладываться, потому что потом они разъедутся, и неизвестно, когда следующая возможность выпадет вообще. И вот садимся и укладываемся.
Но это запись или ты
Запись,
садишь?
ну как бы,
Надо
это не просто
сочинить песню.
запись. Это я придумал какие-то песни, да? Надо их сделать. Мне-то они известны, а ребята их слышат впервые, и они послушали, говорят, нет, подожди, надо тут переделать, надо музыку немножко. Но это тоже силы, время и нервы, потому что я очень не люблю, когда меня переделывают. А это происходит.
Абсолютно.
Да, ну вот, и вот это так делается. Он посмотри фильм «Let it be», а там отлично все видно, как это происходит.
Какой фильм, извини, пропустил?
«Let it be»
А, Let
последний.
it be. А, Let it be, ну да.
Ирина, я не помню, как он называется.
Русский, мне тоже не помню.
Нет, изумительный совершенно фильм. Просто собранный из материалов, снятых на Эбби-Роуд.
Для тех, для кого Битлз что-то значит.
Так, это такое замечание какое-то такое, что есть люди, которым ничего не значит, поэтому нечего.
Замкнула круг вопроса, что значит для меня Битлз.
Ну
Она считала
да,
очень.
то есть фильм не интересен уже.
Да фильм.
Ну что, вы не договоритесь по Битлз, да, видимо, между собой? Слушайте, а вы совсем вот очень быстро проскакали по вашему виноделию, а вы не думаете, вы же одно время занимались тем, что вы как бы возобновили смак, но в вашем уже исполнении, в вашей пары?
Ты знаешь, ну не знаю, просто садиться и делать для своего удовольствия там какой-то канал в Ютубе, например, да, который, как ни странно, вот он был, он есть, мы еще его сделали в России. И когда началась война с Украиной, я посчитал как-то неуместным продолжать шутить про еду, и просто остановили его действие. Но то, что там было снято, там висит. Что меня поражает, это количество зрителей там не убывает. Это для меня загадка большая. Что-то новое начинать с нуля?
Не хочется.
Ма.
Слушай, а
Знаешь,
виноделие, по поводу виноделия, потом я еще спрошу про уместность. По поводу виноделия, я никогда не понимал, что такое там вот, когда, ну, достаточно известные люди, многие говорят, вот это мое вино, да, там я вино. Помню, Депардье всегда там рассказывал, что у него в Бургундии там какие-то там. Это что? Это означает просто у Макаревича, у Макаревичей, извини, Инат, я знаю, что у тебя другая фамилия, Кляйн, но я вас сейчас объединю.
это не фамилия Кляйн Макаревич, чтобы вы
А,
знали.
серьезно? Да, ну, тем более. Вот. Что у вас какой-то просто свой виноградник, с которого кто-то собирает виноград,
Да,
и кто-то делает вино. Это так или нет?
давай, я тебя не желая обидеть Депардье лишний раз, могу тебе сказать, что в 9 случаях из 10 с
Да.
известными людьми это происходит так. К ним приходит винодел и говорит: а давайте мы сделаем
Вашим именем найдем.
вашим именем какую-то линию вина, вы с этого будете получать какую-то копеечку, а мы будем лучше продаваться, потому что мы продаемся не очень хорошо. Этого они не говорят, но думают. Значит, в небольшом количестве случаев это происходит не так, потому
Да.
что люди это действительно любят, в этом разбираются. И вино производят. Что значит производят? Не обязательно иметь свой виноградник. Иметь свой виноградник – это очень сложно. В Израиле невероятно дорого.
И никто не продаст.
И никто не продаст. И вообще это адская головная боль, потому что есть климатические условия, есть куча болезней, которыми виноград болеет. И
Ну,
это
сельское хозяйство.
адски сложное сельское хозяйство такое, да. Но ты можешь покупать винный материал
Или виноград.
или виноград в тех местах, где тебе нравится. Вот это исходный материал, да? Составлять свое вино, это бленд.
Или не бленд.
Или не бленд, у нас есть и такое, и такое. Или из одного сорта, или из двух, из трех, или из четырех.
То есть это вы составляете?
Конечно.
Да.
И не какой-то там специалист,
И
эксперт.
какой-то у меня жена специалист дипломированный, совершенно профессиональный в этом смысле.
Инат?
Да?
О!
Да, но про виноградники это большая головная боль, конечно, в Израиле. Но и в целом в мире, в виноделии все больше я наблюдаю разделение на профессию выращиватель винограда, как сельское хозяйство, просто узкоспециализированное, и виноделие, как производство вина из выращенного винограда. И в Израиле тоже огромное количество виноградников просто продают виноград, винный виноград, я имею в виду, не производя вино. А другие производят из него вино, и это разные профессии в целом.
Ваше вино сухое?
Очень Безусловно.
сухое.
Я, знаешь, почему спрашиваю? Потому что я по моим воспоминаниям о Франции, там, я помню, мне французы, которые, конечно, самые крупные специалисты в области вина, попробую их с ними.
Они сами себя такими считают.
Ну, да, они считают, да. Они считают себя, все остальное вообще не имеет значения. ерунда какая-то. Вот они мне объясняли, почему плохое вино в Италии, почему плохое вино в Калифорнии, там и
Да,
так далее.
уже
Потому что
могу.
слишком много солнца, слишком много солнца.
Ну, они правы,
Вы
да.
знаете, что очень
Это не
много
означает,
солнца.
что оно плохое,
Оно
но
неплохое. Отчасти
солнце.
это так, потому что, скажем, вина израильские более сладкие, чем вина
А,
французские.
вот, все-таки.
Причем Бургундия, при том, а более тяжелые, при том, что и то, и другое вина сухие. То есть без добавления сахара или, не дай бог, спирта, понимаешь?
Ну, израильские вина для французской, там, условной Бургундии будут, скорее всего, маркировались бы как полусухие. Да, они действительно тяготеют к сладости из-за климата. Но это и прекрасно, что вина холодных стран одни, вина жарких стран другие. Это хорошо иметь разное вино.
А где можно купить ваше вино? Я сейчас буду не потому что реклама, а потому что я сам хочу узнать это, например.
Значит так, город Нетания, улица.
Подожди, в Европе вы можете, например, купить в магазине Гедонист в Лондоне.
В смысле, только в Израиле продается или за границей?
В
Америке,
Америке, в
Лондоне,
Лондоне, в
пожалуйста.
Израиле. Мы ищем европейских партнеров.
Гедонисте можно.
Подожди, подожди, если вдруг нас смотрят европейские потенциально заинтересованные дистрибьюторы,
Так, так.
черкните.
Так, взять сюда, с вас сколько бутылок вина с вас взять в качестве процента за рекламу?
Мы договоримся.
А я не верю, что Макаревич отказался от своего главного напитка, я бы так сказал.
Минуточку.
Вот.
Не надо думать,
Не надо,
что
не надо вот этих глупостей, да.
ложиться спать в гриме Чапаева, понимаешь? Можешь на досуге пить то, что ты любишь. А я люблю, кстати, широченный диапазон разных напитков. Может
Надо
быть,
же
коньяк
коньяк.
меньше, чем все остальное. А
А вот чего меньше всего? Коньяк, сказано.
да. Ну,
А?
правда, в 80-е годы его перепили, поскольку
А вот
это был единственный напиток, который продавался в артистическом буфете, понимаешь, за сценой.
А, ты про коньяк говоришь. Ну,
Да.
я про слово не услышал, я поэтому спрашиваю. Ну, здесь меня просили даже спросить, я смотрю на все эти самые наши записи, какие вопросы вам задать. Все-таки 25-й год, планы уже, ну, скажем так, творческие. Продолжение гастролей.
Во-первых, уже расписаны гастроли на
Вперед,
почти
да?
2 года вперед.
Советую повесить на сайтах, потому что на сайте ничего нет.
Все будет повешено в свое время. Ну, за 2 года мало кто покупает билеты.
Ну да.
Потом уж больно мир нестабильный. Это у нас запланировано на 2 года вперед. А человечество мы об этом чуть-чуть позже оповестим. Мы должны в этом году новую партию вина сделать и разлить его. И это, в общем, тоже работа такая. А потом у нас намечено немногочисленные, но кое-какие поездки к работе отношения не имеющие. Мы хотим на лыжах поехать покататься. Мы в феврале едем, ведь, да? В феврале.
Европа.
Во Францию, пока ноги держат. Не в Куршевель. Нет. А потом
Там много есть хороших мест.
есть гораздо более хорошие места, в смысле катания. Они такие людные и более приспособленные к катанию. Мы хотим поехать в Прибалтику. Мы хотим, ну, в Лондон это с концертом, да. Я
Ну что?
сделал программу с арфистом, с Филиппом Барским, то есть гитара и арфа, мне показалось, что это должно звучать божественно. Вот мы
Да, вот,
туда
вот я
поедем.
помню очень хорошие твои концерты еще в России с, ну, Господи, сейчас моя старческая память уже отказывает, с музыкантами, вот еврейские музыканты были.
Я помогу, да, это
О,
называлось.
вот.
Да,
Сейчас это невозможно, да, потому что они
Нет, почему бы, бывает просто, ну, это проблема небольшой страны здесь, ну, нельзя все время мозолить глаза. Ну, можно раз в год давать какие-то концерты, ребята приезжают, и состав этот, он у меня чуть-чуть поменялся, и стал уже совсем интернациональным, потому что барабанщик у меня израильтянин, а у рояля Женя Борец как был, так и остался, значит, ну, вот... Это все есть. Это все есть, и это все планируется.
Великий барабанщик Владимир Тарасов просил передать тебе привет, и что
Спасибо большое ему также.
тебя ждут в Прибалтике. Ой, не в Прибалтике, в Балтийских странах.
Есть совершенно, по-моему, авантюрная затея у меня с Лаймой. Да, но я в детали погружаться не буду пока. Хотя
Это секрет. Это секрет. А
это
нет
все.
никаких планов совместных с Пугачевой?
Ну, Алла Борисовна, она на сцену пока
Уже не
не
возвращается.
решила выходить, да. Лайма не останавливается, она замечательно работает.
Да, серьезно, она же там, она одно время она болела, я помню, у нее были какие-то сложности. Но слава Богу, слава Богу. Ну, давайте что тогда, заключительный ваш тост, как будто мы сидим за столом 31 декабря, едим халу, которую испекла Эйнат.
Ну, во-первых, у нас Ханука начинается через 2 дня.
Да.
А к тому моменту, как мы выйдем, она уже закончится. Ну,
Нет, не
хорошо.
закончится.
А, она прям с Новым годом
Да.
совпадает. Эти свечки будут как раз. Значится, дорогие друзья, вот, совершенно глупейшее занятие желать в наступающем году всего самого хорошего. С другой стороны, проще и проще, потому что вот когда ты находишься внутри плохого, то горизонты хорошего над тобой увеличиваются. Я это так вижу.
Есть куда
Но
стремиться.
да, и хочу, чтобы они нас окружили уже, наконец.
Ну что,
Всем
на этом
присоединиться.
Эйнат.
Я полностью присоединяюсь. Не добавить, не убавить.
Ну хорошо. Я думал, что опять поспоришь с мужем все-таки.
Хорошим никогда.
Хорошо. Спасибо вам большое за этот эфир. Я думаю, что на нас наша аудитория не обиделась за то, что мы, может быть, мало говорили о грустном, поскольку мы живем в грустное время, но и в грустное время есть какие-то жизненные радости, которым надо отдавать должное, я бы так сказал.
Да, я вообще считаю, что в грустное время надо больше говорить о радостном.
Как мне сказал Александр Гейнс, писатель американский, русскоязычный американский писатель, тоже, кстати говоря, непонятно почему объявленный
Он же американский, понятно.
иноагентом, что у него есть коллекция, он собирает радости. Коллекции. Вот давайте будем все собирать радости.
Да,
Вам.
еще бы научиться ими пользоваться, знаешь, и чтобы они были многоразовые, каждый. Вот мне это было замечательно. Надо у него спросить.
России. И главное, ваша радость, это Итан, ему и хорошего детства, и хорошего взросления. Доброго.
Это у него есть.
Всего доброго. Счастливо.
Пока,
Пока.
спасибо.